Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, я Сергей Корзун, в гостях у меня сегодня главный редактор журнала GQ Михаил Идов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Еще пару лет назад вас сложно было бы назвать и вообще персонажем российской действительности, тем более культовым персонажем российской действительности. Но вот прошло 2 года, и вы созрели для этого. Как раз 2 года назад или около того вы в Москву и приехали, насколько я понимаю.
Да, в общем... Почти вплоть до дня, да. В начале февраля 2012.
То есть после отъезда семьи, это было в 92-м году, кажется, да, как указывают источники, тогда из Риги уезжали, да? Это
да.
Уже был не Советский Союз, это была уже Латвия, между прочим, если так вспомнить.
Это была уже Латвия при всей, как бы... там, диссидентской натуре моих родителей, потребовался именно развал Союза, чтобы они, наконец, как бы, решили уезжать.
А чем было вызвано, если серьезно? Вы поддержали вообще это решение? 16 лет вам было тогда?
Да, нет. Я брыкался и орал, конечно. И первое, что я сделал в Америке, это пошел работать в Макдональдс, чтобы заработать на билет обратно.
Да.
Но родители в бесконечной мудрости своей, я должен сейчас как бы сказать, позволили мне это сделать. Они действительно позволили мне поехать обратно в Ригу в 93-м году, то есть где-то через год, потому что ровно столько у меня ушло на накопление денег на этот билет. Только попросили открытую дату оставить возвращение. Я приехал в Ригу и пожил несколько недель у друга на диване, и как-то так понял, что на самом деле за это время Америка, мной тогда страшно ненавистная, как-то успела в меня, значит, проникнуть, и в Риге мне уже было... менее комфортно, чем я ожидал. Тем более, что как раз вот 16-17 лет такой переломный момент, все мои друзья уже в университете были, а я как бы опять в школу пошел в Америке в это время, чтобы диплом получить американский и так далее. Короче, было ощущение принадлежности как бы, не знаю, не к тому времени, не к тому месту, и я действительно вернулся в тот момент обратно.
С языком не было проблем? Английский учили здесь? Или были?
Английский учил здесь, и как любой человек, который учил английский здесь, приехав в Америку, я должен был срочно забыть 90% выученного и выучить его снова.
Ну, это в любой ситуации так говорят. После спецшколы с французским, когда я поступил в НЯС, ровно тоже и сказали преподавателю: забудьте все, чему вас учили, начинаем все заново.
Я говорил на таком, знаете, пластиковом, таком вот британском английском, которому учили в Советском Союзе, и производил, я теперь понимаю, очень странное впечатление на сверстников в Кливленде, штат Огайо, потому что я говорить-то говорил, но совсем не так и не то, что нужно было. Я помню, что когда мне говорили «thank you», я отвечал таким аристократическим «not at all».
Михаил, расскажите немного о том, как семья устроилась, потому что эмиграция, ну, собственно, много примеров на наших глазах по разным причинам, и обычно людям, ну, такого уже зрелого поколения достаточно сложно интегрироваться, и все рассчитывают на детей. То есть такая эмиграция в интересах детей, чтобы хоть они пожили в нормальной стране, в нормальных условиях, это достаточно распространено. И дети, если там со школьного, с младшего школьного возраста, действительно интегрируются довольно быстро, никуда не денешься.
Ну да, и именно вот поэтому я, наверное, очень благодарен моим родителям за то, что на мне не было вот этого давления преуспеть в какой-то традиционной иммигрантской сфере, потому что иначе... То есть от меня не требовали тотчас становиться юристом или доктором, или банкиром, не дай бог, или что-то вроде этого, и за это большое им спасибо. Мой отец физик прикладной, он инженер, он работал в вагоностроении в Советском Союзе, и он поставил себе задачу, переехав в США, попасть в автопром. Угу. И в течение 2 лет ему удалось это сделать. Он это сделал очень круто, на самом деле. Он вместо того, чтобы, как все остальные новые иммигранты, развозить пиццу и так далее, он, пока семья реально голодала, и сидели на как бы этих талончиках и так далее, он пошел в лабораторию физическую, значит, испытательскую, работать бесплатно. Uh-huh. Вот. Все где-то месяцев, вот эти 6, что он там бесплатно проработал, как бы волонтером, там соседи его считали как бы сумасшедшим, потому что семье действительно не было нечего есть. Но сразу после этого с уже американским опытом работы и американскими рекомендательными письмами у себя в курикулум вита, он тут же попал инженером на Ford, то есть в течение буквально полутора лет воссоздал свою советскую карьеру в США. Для меня это как раз очень такой пример вообще-то в жизни, вот это поведение, потому что это был большой риск, но все было сделано абсолютно правильно. Вместо того, чтобы скатываться в какой-то недостойный тебя труд, он просто сделал то, что должен был сделать.
Вот. Угу. В семье не было желания вернуться назад? Обсуждали вы эти проблемы или нет?
Нет, нет, мои родители, я думаю, полностью уже интегрированы в жизнь американскую. Они живут в пригородах Детройта. Отец продолжает работать в Тапроме, теперь на
Крайслере. Города, как говорят.
Умершего уже. Там же, да, умершего и теперь чуть-чуть так возрождающегося. Да, но нет, это просто каркас, а не город, конечно. Вот сестра моя работает учительницей испанского в Калифорнии. Mm-hmm. Это само по себе в это описание уже заложен комплимент ее испанскому, потому что в Калифорнии, как вы понимаете, достаточно носителей языка. Вот. И нет, наоборот, родителей всегда очень беспокоил, что я вернусь. Как раз они не очень этого хотелось.
А причины миграции, кроме экономических и там, возможно, климатических, были еще какие-нибудь?
Да, конечно. Сейчас трудно даже вспоминается, какой ад творился в союзных республиках в 91-92 году. Потому что, будучи там, вот, интеллигентами, либералами и так далее, советского толка, мои родители, я помню, там, мы стояли в этой живой цепи, значит, за независимость Балтийских республик, да, из Вильнюса в Таллин. Мы сами как бы всячески ратовали за независимость. Независимость Латвии, и, разумеется, там, через секунду после того, как эта независимость пришла, мы оказались, конечно, чужаками, которым был закрыт путь к нормальным работам, гражданству и так далее. Несмотря на то, что я в третьем поколении латвец, я не мог бы получить гражданство латвийское, несмотря на то, что моя мать идеально говорила по-латышски, и вполне могли уволить с ее тогдашней работы в библиотеке государственной, потому что как бы, не граждане тогда как бы, не могли
занимать... Там был статус, была карточка, статус там, по-моему,
она до сих пор, если... Да, там до сих пор, по-моему, если не ошибаюсь, чуть ли не 40% населения, это уникальная ситуация, как бы, в общем-то, граждане второго сорта, да. Они немножко как бы более-менее решили эту проблему перед вступлением в ЕС, но в тот момент это было напрямую, конечно... Ну, это было тяжело, и единственный раз, когда меня и моего отца, как бы, когда у нас было совершено нападение физическое как бы по еврейской линии, просто ну, вот, когда бьют не по паспорту, а по морде, к сожалению, нападающие были латышами, а не русскими. То есть как-то очень быстро мы ощутили себя совсем чужими со всех сторон. Там, и мои родители...
Антисемитизм повысился, по вашим ощущениям, как раз после отделения Латвии?
Черт его знает. Что значит повысился? Я думаю, что...
Вообще ощущали до 16 лет там?
Ну, конечно, господи, ничего себе. Конечно, ощущал. Вот. Но... Все это просто выплеснулось. Вы помните, должны помнить, как бы ранние 90-е, и там в Питере это общество память, там вот все вот эти дела. То есть там весь этот спектр от как бы такого псевдо как бы интеллектуального осмысления как бы антисемитских постулатов до совершенно уличного. Все это было на виду и налицо.
Но все-таки в брежневские времена здесь, в Москве, по крайней мере, это было не так очевидно, и остроты, в общем, в это никакой не было. Да, не во все вузы можно было поступать, естественно. Да, да, люди даже с фамилиями, похожими на еврейские, в общем, не всегда проходили туда, куда хотели. Но, тем не менее, как мне казалось, действительно, это проблема.
Ну, вы хорошо так отмахиваете сейчас от довольно серьезных примеров дискриминации. Ну да, в вузы не брали.
У меня много
друзей. Зато по морде не били.
В моем вузе учились. Вполне.
Плохо, что не брали, хорошо, что не били. Понятно. Нет, мне кажется, что с точки зрения именно латышей, вот это был маятник, качнувшийся довольно оправданно в другую сторону вот в тот момент, потому что притеснение, конечно, латвийской культуры было чудовищное в советские годы, и мне самому стыдно задним числом, что, прожив 16 лет в стране, я толком не выучил ее языка, что была создана ситуация такая, что не было в этом необходимости вообще. И понятно, что сразу при получении свободы и независимости этот маятник отшатнулся в сторону довольно жесткой ксенофобии. Причем рынок это дело успокаивает, как вы понимаете. Ксенофобия тут же сошла на нет, когда мне кажется, стало понятно, что основным рынком сбыта для Латвии все равно является Россия.
Экономические причины. Понятно. По идентификации. Вы уже отвечали на этот вопрос, цитирую меня, как русскоязычного еврея из Латвии с американским гражданством. Такой вопрос уже много лет не возникает. И все же сейчас кем себя ощущаете? Вот в России экспатом, либо вернулись к каким-то истокам? Понятно, что по паспорту вы гражданин Америки. По менталитету. В американский гражданин?
По менталитету я все-таки в первую очередь житель Нью-Йорка. Я знаю, что это звучит как-то, может быть, высокопарно или пошло, я не знаю, но это действительно так.
Я нью-йоркец по... применяю в москвич, это тоже, в общем, в какой-то степени национальность, наверное, менталитет уж, по крайней мере.
Более того, в бушевские годы это было еще и очень серьезным отличием, то есть как раз вот учитывая, что за Буша, за второй срок Джорджа Буша-младшего в Нью-Йорке голосовало, если не ошибаюсь, 11%, то есть 89% голосовали в 2004-м за Джона Керри. Различие как бы Нью-Йорка и всей остальной Америки было довольно ощутимым. И за границей, конечно, когда меня спрашивали, вы американец, я тут же отвечал, нет, я нью-йоркец. Угу. Как бы мы за этого человека не голосовали. Вот с Обамой это как бы разграничение проводить стало менее необходимо, но оно немножко осталось. Конечно, все равно.
Хотел еще спросить, забыл вовремя, тем не менее спрошу. Вы через грин-карт попали в Соединенные Штаты, получали ее, либо каким образом интегрировались и получили гражданство?
Ох, господи, даже не знаю, насколько это интересно слушателям «Эхо Москвы», но в статусе беженца, с документами беженца, то есть, да, грин-карт. Я 6 лет был человеком без паспорта вообще. Вот пока мне не дали американский паспорт в 98-м году, то есть с 92-го по 98-й у меня не было гражданства ни одной страны мира.
И это не мешало учиться, соответственно?
Нет, вовсе нет. Я не мог только... Ну, вот только не мог в 92-м году голосовать за президента и в 96-м. Но в 92-м я еще по возрасту не мог.
Чем еще, кроме политических пристрастий, Нью-Йорк отличается от других городов Америки? По-моему, с Лос-Анджелесом как-то сравнивали его.
Ну, Нью-Йорк и Лос-Анджелес – это Петербург и Москва. Это как бы, когда есть такое ощущение, что вот... У нас культура, у вас деньги. Хотя в случае Нью-Йорка деньги тоже есть, но все равно это, конечно, такая старая, застарелая такая вражда, которая на самом деле вовсе не вражда, а такое дружеское соперничество, наверное, все-таки, но оно есть. Нью-Йорк не похож на другие города Америки в первую очередь тем, что Манхэттен – это остров, и... Нью-Йорка не становится больше, он становится все плотнее. И вот это уникальная совершенно для США уплотненность, потому что США все-таки в массе своей это огромная плоская страна, которая растет вширь. Нью-Йорк не может расти вширь, потому что с одной стороны океан, с другой Нью-Джерси. И вот это уплотнение... Это как бы вот очень урбанистическая вот эта среда, когда все живут друг у друга на голове, она делает Нью-Йорк городом немножко европейским, по своей сути, а немножко даже азиатским, я бы сказал. То есть его ближайшие эквиваленты в мире – это не Париж, не Лондон, не Москва, а, в общем, Гонконг, Сингапур, вот скорее даже так, несмотря на какие-то другие отличия. Вот это, собственно, то есть это город, конечно, заточенный на то, чтобы быть абсолютно международным. Там его не может захватить какая-то одна группа людей, и там не может быть какого-то гегемона.
Угу. Где вы ощущаете себя дома после 2 лет пребывания в Москве? В Москве или в Нью-Йорке?
Дома я ощущаю себя дома.
Где я, там и дом.
Нет, я имею в виду, мы, наконец, на 2-й год пребывания здесь нашли чудесную квартиру на Соколе, где, собственно, я и ощущаю себя более-менее...
Съемная квартира или покупка?
Съемная, конечно, нет.
Съемная.
Нет, съемная. Нет, я не считаю, что... В России, ну, в России как раз, пожалуйста, но в Москве, мне кажется, странно было бы покупать квартиру сейчас.
Чем для вас было интересно это предложение, возглавить GQ российский в Москве?
Ну, я действительно, наверное, отвечал много раз на этот вопрос, но задающие этот вопрос всегда делают упор на российский в Москве, а я всегда в ответе делаю упор на GQ, потому что в первую очередь...
20 лучших работ в мире, я помню, ну, ваш ответ на какой-то. 11 так... сейчас уже, по-моему, там в 11 странах вроде издается.
Нет, как раз 20, я поэтому и сказал, что, потому что в мире 20 GQ как раз. Знаете, может быть, 21 уже, мне кажется, открывают в Таиланде...
Вот. В Китае не открыли?
В Китае есть, конечно, он огромный, боже мой, но у него там, по-моему, под 1000 страниц в месяц. Это уникальный совершенно GQ китайский. Там, на него даже равняться невозможно, потому что они на каком-то запредельном уровне работают.
Это... Я обратил внимание на то, что в интервью вы не отвечаете на вопросы о ваших возможных конкурентах. Это входит в, как бы, в договор, прописано в вашем трудовом договоре, то, что вы обязаны везде во всех ситуациях говорить, что GQ – это самый лучший в мире журнал и единственный хороший в мире журнал.
Нет, конечно.
Либо это внутреннее убеждение.
Нет, ну, во-первых, есть в мире прекрасные журналы, некоторые из них в других аспектах, в других каких-то аудиториях, как бы целевых, лучше GQ. То есть там, я не говорю, что у GQ там, так называемый feature well, то есть отдел, как бы, длинных материалов лучше, чем там у Нью-Йоркера или у Vanity Fair, например. Это, как бы, я не говорю, что у GQ там фронт или, как бы, то есть отдел таких более 7-минутных новостей в 1/4 журнала лучше, чем у New York Magazine, в котором я работал там 6 лет и так далее. Нет, конечно, есть прекрасные журналы, в которых я был бы очень рад работать.
Дмитрий Артамонов писал про GQ, что он был в течение почти половины 20-го столетия лидером среди журналов, демонстрируя мужской стиль, культуру в моде, путешествиях, развлечениях, спорте и технологиях. Под всем этим подпишитесь? Что-то добавите еще?
Нет, если речь идет действительно о 2-й половине 20 века, то все так и есть.
Что но изменилось сейчас?
Изменилось то, что, мне кажется, если говорить об американском GQ, то с приходом редактора нынешнего 10 лет назад, как раз вот в 2003 году, с приходом Джима Нельсона, все-таки еще и появились очень хорошие длинные репортажи. Настоящие расследования, настоящие беспристрастные профайлы, портреты людей и так далее. И мне GQ представляется американский одним из лидеров в этом плане тоже, и я стараюсь на него как-то равняться. Свои там прекрасные черты есть и у британского GQ, он очень... Яркий, динамичный, такой немножко более наглый, чем наш. У них там сплошные восклицательные знаки на обложке, например. Мы стесняемся такого. У нас приличный журнал не может восклицательные знаки ставить на обложку. То есть вот такие есть какие-то разграничения, есть какие-то отличия. Ну и, опять же, на рынках, на которых нет журнала Vanity Fair, как бы журнала о богатых и знаменитых, и там... такой стенгазете элит общества, на рынках, на которых его нет, то есть, например, в России, некоторые функции Vanity Fair переходят по наследству именно к GQ, а не к какому-то другому журналу. Поэтому у российского GQ есть этакий светский аспект, который я, например, не ожидал увидеть, вот там, как бы базируя свое представление о том, как должен выглядеть GQ на американском. Вот.
А что вы называете светским аспектом? Аспектом жизни московской тусовки?
Да, потому что, опять же, американский GQ, с которым я сотрудничал там до этого, он не особенно интересуется вот, жизнью. Опять же, я не знаю, какое значение вы вкладываете в слово тусовка, но там условные как бы рублевки, то есть Хэмптонс, как бы в нью-йоркском варианте или верхнего Истсайда. А для российского GQ это совершенно органичная часть круга его интересов.
GQ-бар, или то, что называют до сих пор GQ-баром, это, собственно, имеет какое-то отношение к нынешнему GQ, либо нет? Вот этот ресторан, место общественного
питания. Бальчук Five, по-моему, да, называется
сейчас. Бальчук Five,
да. Ну, он имел, разумеется, в свое время отношение, совершенно да. прямое. Это было лицензионное название, так же, как название Vogue-кафе лицензировано у Condé Nast, так же, как название Tatler Club.
Сейчас название изменилось, но его точно так же. Пишут вот Бальчук 5 и GQ-бар.
Стоит тем, кто пишет, перестать его употреблять, потому что он больше так не называется.
То есть вы не несете никакой ответственности за то, что там происходит, и какие там мысли появляются у Аркадия?
Нет, мы и раньше не несли никакой ответственности, просто был контракт, который, в общем, оказался для Аркадия Новикова, я с ним говорил на эту тему, он просто оказался не очень выгодным по цифрам, потому что, насколько я понимаю, плата лицензионная за использование нашего названия, она высчитывалась из квадратного метража, а Vogue-кафе сравнительно небольшой, Tatler Club сравнительно небольшой, а GQ-бар огромный. И когда эту оплату пересчитали на метраж, выяснилось, что там просто какие-то неподъемные деньги, стоило бы продолжать поддерживать эту лицензию. Поэтому он просто переназвался Бальчук Five и разорвал как бы отношения с нами, но это не исключает появление какого-нибудь другого GQ-бара, опять же, вполне лицензионного, где-нибудь еще в Москве. Я очень хотел бы, чтобы это произошло, так что почему бы нет. В Дубае, кстати, вот через 5 дней, по-моему, открывается GQ-бар их. То есть, на самом деле, что интересно, Россия была первопроходцем в этом странном мире лицензирования названий журналов как бы увеселительными заведениями, потому что именно здесь впервые появилось вот Vogue-кафе, и Condé Nast, глядя на успех вот этих трех новиковских заведений, создал целый такой дивизион, целый какой-то департамент у себя в Лондоне, который занимается именно лицензированием по всему миру названий Condé Nast-овских журналов в кафе, рестораны и так далее. Вообще, в принципе, сейчас же, если можно как бы начать говорить про будущее журналистики, оно, в общем, отчасти в этом, в монетизации наработанного как бы морального капитала и авторитета изданий в каких-то неожиданных направлениях. Например, в Индии Vogue занялся свадьбами. Они проводят ярмарку свадебную и занимаются... А это же... Вы же понимаете, что такое свадьба в Индии? Это же много-много-много миллиардная индустрия. То есть там есть свадьбы, которые как бы стоят миллионы долларов. И Vogue как-то вот на себя берет организацию, например, этих свадеб.
Михаил Идов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткую паузу и вернемся в студию после новостей и рекламы. Что сегодня в гостях у меня главный редактор журнала GQ Михаил Идов. Несколько вопросов из сети и СМС. Что на Сэнкью в Кливленде надо отвечать, спрашивает Владимир из Бани. И ему же отвечает Сергей из Екатеринбурга, что отвечать надо скорее «You're welcome». Все правильно или нет?
Все правильно.
Так. Афанасий просит перевести название вашего журнала.
GQ?
Не раз уже делали, наверное.
Легко, Gentleman's Quarterly, то есть ежеквартальник джентльмена. Просто изначально выходил раз в сезон.
А еще публикуют фотографии о двух унитазах в мужском туалете, там в Сочи, например, у нас, да. Вот странные русские пишут, странные американцы, да. Quarterly выходит ежемесячный журнал.
Не понял связи, простите.
Связь, ну, чисто ассоциативная. Ладно, проехали мимо. Еще странные эти американцы, можно было сказать, если у них ежеквартальный журнал выходит ежемесячно.
Ну,
да. Давайте о журналистике два слова скажем, о том, как вы...
Комсомола нет, а комсомольская правда есть, например.
Ну, в общем, да, и московский комсомолец есть. Назовите на его фамилию. Есть много на свете удивительных вещей.
Бывают такие названия, да.
Скажите, пожалуйста, быть писателем, то есть человеком, как мне представляется, ну, практически никогда не было в этой роли, относительно свободным, выбирающим темы там и прочее, быть журналистом, который обязан действовать в каких-то рамках, вот этот переход вам дался легко или с некоторым трудом? Пришлось себя втискивать в рамки?
Да нет, это не переход. Почему переход? У меня просто две работы. У очень многих людей есть две работы. Там кто-нибудь работает там, в супермаркете днем и там, барменом по вечерам. Я работаю редактором днем и писателем по вечерам.
А, то есть все, приходите с работы, скидываете с себя все внутренне, да? Ну, как многие там офисные сотрудники, известные банкиры там выходят покататься на мотоциклах, да, на байках, так вы садитесь, собственно, за компьютер и пишете теперь уже для себя.
Хотя, не, ну не совсем, я не уверен, что в этой аналогии банка, что мотоцикл, вот в чем дело.
Понятно, ну, на жизнь зарабатываете журналистикой, главным редакторством, насколько я понимаю. Или нет, или писательство,
ну,
тоже.
Комбинации, как комбинация. Всего этого. Главное, что, да, главное, что, наверное, все, чем я зарабатываю, это сложение слов в комбинации слов.
Есть ли разница в престижности журналистики, скорее такой бытописующей, сказал бы я, и журналистики жесткой политической? Вот и в Америке, и здесь. Чувствуете ли вы, что вам вот как-то не хватает? Или всего хватает в этой журналистике такой общественно-политической?
Вы хотите сравнить два вида журналистики?
Внутреннее
или что
содержание.
Вы
ну, скажем, не знаю, ну, общественно-политические журналы и глянцевые журналы, подобно вашему, ну, совершенно, в общем, различная по журналистике работа.
Совершенно не согласен. Правила одни и те же для всех. Потому что любая журналистика – это одно и то же занятие, независимо от того, что, о чем вы пишете. Потому что есть объективные какие-то критерии хорошей и плохой статьи. Пишете вы о протесте или о темных очках.
Вот смотрите, я наткнулся, готовясь к этой программе, на статью, может быть, она была в укороченном виде на сайте, конечно, о Кличко. Да, было некоторое время назад такое.
Да, в сентябре у нас вышел профайл Кличко, мы долго над ним работали, там около полугода. Вышла она действительно в слегка укороченном виде. А в журнале, как раз на сайте, я думаю, она в полном виде. Но у нас неплохая есть как раз тенденция как так находить случайно будущих лидеров, потому что я делал портрет Бедина Иванишвили, например, где-то за 2-3 месяца до того, как его стали в Грузии воспринимать всерьез. И вот сейчас, да, у нас еще в сентябре был, да, профайл Кличко.
Вот я ровно про то, что там о политике-то как бы ничего не было. Что за человек, как возможный лидер? Там было о человеке, там были бренды обозначены. Это, кстати, тоже боковой вопрос, как вы с рекламной службой работаете или нет. Вот он был действительно одет там очень стильно, все бренды были обозначены, как он. И такое ощущение, что он, ну, какая-то, не знаю, поп-звезда получился, спортивная звезда.
Так и есть. В этом был смысл статьи. Там есть,
тогда, да.
Ну, там есть очень как раз, хороший абзац о том, что, в принципе, его политическая программа очень плавает, он как бы выступает в целом как бы за все хорошее и как бы воспринимается действительно как просто как бы знаменитость, в которую публика как бы приглашается вложить все те надежды, которые у нее могут, собственно, накопиться. Вот, собственно, и все. В этом был смысл статьи. То есть это, я бы не сказал, что это поверхностная статья, это статья, обличающая поверхностность своего героя. Не обличающая, но описывающая, скажем так.
И при этом прописаны все лейблы, практически, которые на нем. Это, как мне кажется, не знаю, я, возможно, ошибаюсь, готов это предположить, но говорить там, скажем, о Юлии Тимошенко исключительно вот с точки зрения того, что он носит, то, что она носит, да.
В том числе, Юлия Тимошенко, как раз, по-моему, человек, как раз, по-моему, единственный случай, в котором я не требовал бы одеть человека во что-нибудь как бы из этого сезона, и, как бы, описывает это как раз Юлия Тимошенко.
Ну и сказать, что там Путин в костюме, не знаю, что он там носит от Бриони, вы, наверное, лучше знаете, а Оланд там на встрече, да, Оланд, извините, президент, о котором говорили в новостях, французский, он там в одежде другой марки. Ну, по-моему, все-таки разделение есть между...
Ну, для вас есть, для вас, конечно, есть. То есть это такой дух старой школы. Вам кажется, что то, что человек носит, или то, что он ест, каким-то образом это информация другого порядка, может быть, да, более низкого порядка, чем, скажем, его заявление.
Скажем, хотя на самом деле... Порядка, из другой области.
Хотя на самом деле Медведев, например, с вами разговаривает через свою одежду так же внятно, а порой и более внятно, чем через свои как раз политические заявления, в которых тогда довольно трудно разобраться. Это, послушайте, существуют разные варианты передачи информации. И Путин передает вам информацию и своим костюмом, и своим обнаженным торсом, и своими словами, и своей походкой, и своим опозданием на 2 часа на ту или иную встречу. Все это часть политического языка. Притворяться, что это какая-то, ну, знаете, глянцевая какая-то ерунда, которая, ну, зачем вообще писать, что, какая разница, что на человеке одето? Это, конечно, очень устаревшая точка зрения, на мой взгляд. А кроме того, просто таковы правила игры в этом журнале. Когда у нас есть какой-то герой, мы снимаем его не в его одежде, а в одежде, в которой его одевают стилисты. Одежда – это... Поскольку одежда – это...
Ваши стилисты.
Наши стилисты. Поскольку так было с Кличко, как бы, на которого очень трудно, кстати, найти одежду, потому что он большой. Вот. Когда, поскольку эта одежда предоставляется определенными марками, бесплатно, разумеется, эти марки называются в подписи к фотографии. Становится ли статья от этого менее, не знаю, менее как бы умной? То есть падает ли от этого уровень репортажа? Ну, как бы это вам на этот вопрос отвечать. Вы, кажется, считаете, что да.
Мне кажется, что просто читатель, ну, о целевой аудитории еще можно поговорить. В общем, я как читатель, человек, который, ну, больше в общественно-политической области, мне, да, это было любопытно, но, честно говоря, от смысла статьи меня немножко это отвлекало. Ну, не будем, наверное, об этом, просто я пытаюсь понять...
Нет, почему же? Это очень интересная тема.
А вот когда вы Бедзину Иванишвили, к сожалению, не видел этой статьи, интервьюировали, вы о чем говорили? Скорее об отношениях там Грузия, Россия, Америка, либо о привычках, там, о пристрастиях, о часах, какие он носит.
Опять же, одно не исключает другого. Это разные способы передачи информации. Как бы, а, разумеется, это была статья серьезная, политическая, с серьезной проведенной подготовкой. Я ее, собственно, сам писал, я ездил в Грузию. Эта статья была потом куплена у русского GQ и опубликована в журнале The New Republic в Вашингтонском, одном из самых уважаемых политических журналов США. вот, который называет себя бортовым журналом борта президента. Почему-то их не смутило то, что в статье также упоминалась марка часов Иванишвили. Потому что мне интересно как раз было, что мультимиллиардер Иванишвили, как бы сравнительно дешевые, например, часы, носит вскользь, это было упомянуто. Если вы это читаете и вам кажется, о боже, какая пошлость, какой вещизм, или вам кажется, а это, наверное, по договоренности с рекламодателем было сделано, я не могу вам в этом помочь. Я не разграничиваю вообще высокой культуры и низкой. Это проклятие советской культуры, которая сейчас перешла в российскую культуру.
Не, подождите, но вы же брали интервью у Саши и Маши, так называемых, из Кремлин Раша, да, вот, на мой взгляд, это интервью абсолютно соответствует такой общественно-политической журналистике. Там было много деталей, но там как-то не отвлекались на одежду и на вещи, которые есть.
А почему
вещи,
отвлекались?
Как мне кажется, существенные, есть не самые существенные.
Вы голый сейчас передо мной сидите?
Нет, я сижу в одежде.
В одежде. Она... То есть вы как-то выбрали эту одежду, или она на вас сама упала?
Она мне удобна для работы здесь, в эфире.
Но это же осознанное решение ее надеть, правильно? Вы что-то же мне рассказываете сейчас этой одеждой? Вот этим свитером на молнии, в который вы сейчас
надеты? Честно говоря, не собирался.
Но тем не менее, он прекрасно дополняет ваш имидж постсоветского интеллигента, так же, как форма вашей бородки, так же, как ваши очки, так же, как ваша прическа. Это все такая же речь, такие же формы речи, как, собственно, то, что вы говорите.
Окей, не спорю. Вернемся к редакционным вещам. Все ли материалы вы читаете, и насколько жестко, главное, как главный редактор, контролируете то, что выходит в журнале?
Ну, все, конечно, вплоть до там, подписей к фотографиям. Насколько жестко контролирую? Первый год переписывал практически все, но мне очень повезло с командой, и у нас сложилось какое-то взаимопонимание, поэтому сейчас я могу уже немножко расслабиться и там не править запятые, там, как я это обычно делаю там, в абсолютно каждой статье. Вот, я работаю с очень хорошими авторами, Егор Мостовщиков, Максим Мартемьянов, у меня прекрасные редакторы, рубрик. Вот у меня отличный зам Елена Смолина, и можно немножко было, как бы, да, ослабить, как бы, вот эти вожжи, которые я, как бы, так очень сильно натягивал в первый год.
Угу. Обратил внимание на то, что в Твиттере вы пишете по-английски.
Нет, у меня два твиттера.
Два твиттера, да, различных.
Русский,
да,
и английский.
Не,
да,
обратил внимания. Угу. То, тоже в какой-то степени вот это шизофрения, разделение на российскую аудиторию.
Да нет,
на ту аудиторию, которая есть у вас... Там за рубежом?
Да нет, ну, здесь нет никакой шизофрении. Просто у меня есть определенное количество американских друзей, которым я не хотел бы докучать кириллицей, появляющейся у них как бы в твиттер-лентах. Поэтому я просто завел русский аккаунт, когда переехал сюда. Кроме того, мой русский аккаунт существует в большей части для продвижения материалов, опубликованных в GQ. Опять же, что-то, что было бы неинтересно моим американским друзьям, которые не могут их прочитать. Поэтому это просто единственное возможное решение.
Угу. Давайте к вопросам еще обратимся. Проводите ли вы интервью с западными лидерами? Вопрос от Дмитрия.
Так, сейчас пытаюсь вспомнить, с кем. Ну, если разве что считать Бедзину Иванишвили западным лидером. Знаете, было бы здорово. Мы периодически запросы шлем вплоть до Обамы. И, да, почему бы нет? С удовольствием. Когда предоставляет возможность, да, конечно.
Вы говорите, вы в данном случае про российский GQ именно, или вообще про...
Про российский, я, конечно, говорю, нет. Да. Понятно, что Обама, кстати, сейчас будет опять вот на обложке американского уже, по-моему, в третий или в четвертый раз. Так что...
И с интервью, не просто на обложке.
Да, конечно, да, разумеется.
Естественно, одно без другого не идет. В каких отношениях вы находитесь с маткой или матрицей американской? Это лицензионный продукт. Ну, я понимаю, что у вас достаточно большая свобода. Мы это обсуждали в эфирах Москвы не раз вообще вот у подобных изданий, которые...
Нет, это не лицензионный продукт. Этим Кандинаст очень сильно отличается от всех остальных, да, якобы западных, как бы, журналов издающихся в России, мы принадлежим напрямую к Endenast International. То есть у меня... Это не какой-то русский бизнесмен сделал себе лицензию на журнал GQ, как это там происходит там, со всеми... Или там немецкий бизнесмен, как в случае там Forbes и так далее. То есть... У меня те же боссы, которые были у меня в Нью-Йорке. Семья Ньюхаусов. Угу. Поэтому там это децентрализовано при этом. То есть нас не, как бы, не является американский или британский GQ, не является главным, например. Это абсолютно децентрализованная система.
И вы напрямую отвечаете за результаты своей работы перед, соответственно, вот матрицей.
Ну, мое начальство – это президент Condenast Russia, который отвечает президенту Condenast International, да. Угу. То есть все довольно просто.
У вас есть издатель, помимо всего прочего, как это обычно заведено, да?
Да, конечно.
Есть.
У журнала, разумеется,
как,
есть.
Какие-то отношения есть... находитесь? Потому что разные бывают ситуации, когда главный редактор иногда, ну, просто отвечает вот за редакционную политику и за материалы, а за все остальное, за общие стратегические направления развития отвечает издатель. Бывают такие
нет,
ситуации.
Нет,
как
у вас нет, у нас две параллельные башни. Как бы есть такая sales и маркетинг, как бы башня, которая возглавляется издателем. То есть все вопросы рекламы, все вопросы какого-то вот позиционирования там на рынке, это все наш издатель Ира Елизарова. А все, что связано с наполнением журнала, с редакционной политикой, это все ко мне.
Как в целом оценивается работа? По количеству рекламы, либо по, ну, не знаю, по тиражу, по распространению в интернете?
Ну, по комбинации, разумеется, всего этого. Но в первую очередь из-за такой особенности российского рынка, как полное отсутствие института подписки на бумажную версию, основные деньги, конечно, зарабатываются рекламой, а не розничной продажей журнала.
Долго идет спор о том, победит ли интернет там печатная версия. Насколько я понимаю, ваш ответ – нет, не победит, потому что все равно человеку хочется иметь перед собой какое-то издание, которое полистать там в самолете или где-то еще. Или
не, мне просто не кажется, что просто нет этой войны. Это как спрашивать, победит ли ваша левая нога правую руку. Не победит, потому что они не сражаются. Они как бы вместе работают на один организм. Есть бренд, у которого есть разные выражения. Есть бумажное выражение, есть планшетное, есть онлайн. Вот, собственно, и все. Аудитория может перетекать из одного в другое или распыляться по всем трем. Но ее отношение с брендом – это самое главное.
Нет, действительно, оттока, потому что, на мой взгляд, существует довольно много людей, есть тому подтверждение, которые бумажные издания вообще, вот эту аналоговую бумагу, как они ее называют, как я назвал Алекс Экстер здесь в эфире, вот ненавистная аналоговая бумага, и не могу ее брать в руки, только если все электричество будет отключено по всей планете, ее возьму.
Ну, именно для таких людей у нас существует как и сайт, и планшет, да. И более того, у нас один из самых удачных и популярных iPad изданий, одно из самых удачных изданий из всего мирового, собственно, Condenast-а. Вот, разумеется, определенное количество людей забрасывает бумажный журнал, чтобы перейти на iPad. Причем именно наша вот целевая, самая такая, знаете, сердцевина нашей целевой аудитории, то есть это успешные, занятые люди, для них iPad – это идеальная вещь. Они читают журнал на заднем сиденье машины, они его читают в самолете и так далее, и так далее. Вот. И, разумеется, есть как бы отток туда, но мы их там уже ждем. И когда придумают какую-нибудь новую вещь, то мы их будем ждать там тоже. Когда начнет распространяться какой-нибудь условный Google Glass, значит, будет GQ для Google Glass. Просто нужно спокойнее относиться к такой вещи, как формат. В каждом формате есть свои... недостатки и свои преимущества. В бумаге очевидный недостаток. Как на ней что-нибудь напечатаешь, уже все, как бы, не вырубишь топором. У сайта прекрасное как бы, преимущество быстрое реагирование, но недостаток. На нем не очень хорошо выглядят огромные красивые фотографии, на нем не очень приятно читаются длинные истории. Бумага прекрасно держит и то, и другое. Так что все это... Все течет, все изменяется.
Вопрос еще. Михаил, где круче журналистика, спрашивают вас, США или в России?
Круче?
Да.
круче, наверное, в России. Лучше в США. Смотрите, нет такой вещи, как русская журналистика. Я очень часто об этом говорю. Есть две школы журналистики, американская и европейская. И я готов разочаровать сторонников уникального русского пути. Русская журналистика по всем своим абсолютно качествам органичная часть европейской школы журналистики. Она очень похожа на французскую, она очень во многом похожа на английскую журналистику.
Добавьте, чем отличаются кардинально, на ваш взгляд?
Отличается европейская школа от американской?
Да.
В Америке более развита культура такого беспристрастного репортажа и как бы окололитературного длинного текста, тем не менее, как бы построенного на основе интервью. В европейской культуре журналистики гораздо более развито интервью как как бы формат, который в Америке называется Q&A, когда это просто вопросы и ответы, то есть не облеченные ни в какую прозу, а просто вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. Существует определенная как бы такая тирания колумниста, вот, засилье значит, умных людей с мнениями по абсолютно любому поводу. Вот. И существует такой очень бойкий, веселый, но при этом жестокий и страшноватый в своих худших проявлениях низ журналистики, то есть таблоидная школа, в которой Россия, в общем-то, очень похожа как раз на Францию и Англию по злобности и при этом эффективности и оперативности таблоидов, которые иногда хочется аплодировать на самом деле. Вот, собственно, и все. То есть в Штатах таблоиды гораздо более развлекательные, гораздо менее жалящие.
А вашей второй ипостаси вопрос пришел, когда открыли в себе писательский талант, и пишете ли вы на русском? Насколько я понимаю, первая книга и довольно успешная «Кофеварка», да, в переводе.
«Кофемолка».
Да, «Кофемолка» в переводе, да, она вышла на английском, а последняя книга, она вышла уже на русском здесь.
Да, «Кофемолка» была написана на английском, она вышла в США на английском, после чего я ее перевел на русский. С переменным успехом, как мне кажется. Новая книжка, вот, спасибо за вопрос, он позволяет мне задеться рекламой моей новой книжки, которая только что вышла, она называется «Чёс». Она называется «Чёс», и она как раз написана на русском, точнее, заглавная повесть, которая занимает где-то половину книжки, она написана именно на русском языке. Это первая нежурналистская работа, которую я написал на русском вот за там, лет 15, поэтому это немножко волнительный такой для меня момент. Вот. А там еще есть рассказы разных лет, некоторые написаны на русском, некоторые переводные с английского. Причем не в моем переводе даже несколько, а в переводе прекрасного писателя и переводчика Виктора Сонькина. Вот, собственно, все. А по вопросу, когда я обнаружил себе там, талант до сих пор, по-моему, не обнаружил, а вот желание писать лет в 8 где-то, как только расхотелось быть палеонтологом.
Пару вопросов еще по поводу издания и вам как главному редактору. Коснулись ли вас требования новые законодательства, которых возникло довольно много в последнее время?
Да, например, про геев или плохо, или ничего.
Сексуализма среди несовершеннолетних и то, что сейчас бурно обсуждается законопроект о запрете пропаганды секса вообще для несовершеннолетних. Что вообще вы тогда будете делать?
Ну, журнал можно закрывать тогда, конечно, потому что, в общем, любая наша обложка с женщиной, например, является подспудной пропагандой секса, наверное, поскольку журнал 16+, а не 18+, то, соответственно, и для несовершеннолетних получается тоже.
Ну, вы же можете изменить, как главный редактор, поставить 18+, и затянуть непрозрачной пленкой.
Да, а знаете, сколько эта пленка стоит?
Сколько?
Ну, $1060 в год.
Ага.
Пленка-то стоит.
Дополнительно.
Да?
Да. Но зато сколько народу пойдет на это, чтобы посмотреть, будут покупать, наверное, то, что под пленкой.
Ой, не знаю. На самом деле и прозрачная пленка есть. Мы решаем этот вопрос, потому что интересно, что еще как бы, да, нам подкинут в плане ограничения свобод. Но, да, меня на самом деле больше всего бесит неспособность писать про такую вещь, как бутылка хорошего вина. Но, разумеется, то, что...
Невозможность в данном случае. Ну, способности,
да,
есть.
Способности, да, невозможно. Да, да. Вот. Но кроме этого, конечно, были внутренние конфликты, являющиеся как бы по по вопросу, да, пропаганды гомосексуализма, это чудовищный закон, и, разумеется, все это очень временно, я думаю, это такой странный период, который просто нужно пережить.
Как-то внутренне вы отреагировали на злоключение коллеги Дэвида Сеттера в этом году? Помним еще и Люки Хардинги, который был выслан.
Да, я им дико завидую.
Здесь уже огромное желание свалить от...
Нет, конечно, нет. Просто нужно понимать, что для человека, который живет в России и, значит, пишет о России, то, что его выгнали из России, это лучшее, что с ним может в профессиональном смысле случиться, потому что это тот момент, в котором его коллекция статей превращается в книжку.
Самое последнее, наверное, совсем немного времени у нас остается. Вы здесь с семьей, все нормально, интегрировались, и собираетесь ли сами по себе отсюда уезжать в ближайшее время?
С семьей все в порядке. У жены прекрасная карьера фотографа в России, и сольная выставка была, и еще будет в этом году. Дочка заговорила по-русски. Вот, то есть мы приехали, ей чуть-чуть больше года было, так что сейчас ей без малого 3, и ее первые слова были на русском языке, и мне кажется, как раз хотя бы из-за этого стоило приезжать.
Это был Михаил Идов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное, Михаил, всем спасибо и счастливо.
Спасибо, Сергей.